Добрый день всем, кто нынче с нами, а тем, кто отсутствует, ничего сказать не могу. Надеюсь, что все из присутствующих в добром здравии, в хорошем настроении и вполне счастливы. И значит, мы готовы продолжать наш курс по философии космизма. Итак, мы уже говорили о том, что проект общего дела Федорова – это деонтологический проект. То есть не просто должное состояние мира, но должное действие, коим терпеливо, трудно, конечно, и с напряжением общих сил, строится должный мир. Это именно тягла, вынуждаемая и принуждаемая эволюционной мыслью и нравственным чувством Сына Человеческого, которое как бы попадает в силовое идейное поле космософии, захватывается ее целями, благостно необратимо оказывается на орбите общего дела и выстраивает вектор своей цивилизационной культурной деятельности, направленной к онтологическому преображению мира. Содержание этого должного действия кратко определяется ключевым термином философии Федорова – регуляция. Именно регуляция и составляет конкретно общее дело всех сынов человеческих. Регуляция в смысловом поле учения Федорова есть принцип сознательной эволюции на планете, а затем и в космосе, и преображение, просветление, осмысление всей реальности, всего мира, включая, конечно, и человека в этом мире. Это практика совершенствования несовершенного бытия. Таково глубокое осмысление реально возможной стратегии, или, пользуясь выражением Федорова, имманентной стратегии, то есть реальной, действительной, в отличие от трансцендентной, не поддающейся человеческому опыту, мистифицированной. Стратегии, как такого сосредоточенного, человеколюбивого вдумывания в управляемый переход от стихийно-наличного бытия к сознательно-должному, спасающему всех и каждого, без какого-либо исключения для грядущего творческого преображения и перехода к духовному уже этапу истории планеты. Вот такого сосредоточенного вдумывания нет, пожалуй, больше ни у кого из космософов. И именно в таком сбережении человека и самой истории, признание ценности истории и обнаружится полное, решительное и категоричное отличие проекта от господствующей парадигмы прогресса. Прогресса, который закономерно истребляет сотни людских поколений на пути к относительной вершине. Кстати, никем и никогда не свидетельствуемой лично и не достигаемой социально. Такова ирония и таков парадокс понятия прогресс, которое Федоров воспринимал почти как ругательство. Прогресс, по сути, паразитирует на чувстве внутреннего единства истории. А это удивительное чувство, метафизическое явление. Прогресс использует принцип непрерывности и природной связи поколений в единой родовой цепи. Возможные условно выделенные направления мировой регуляции уже были названы в прошлый раз. Сегодня же мы рассмотрим подробнее каждое из этих конкретных направлений или видов управления человека в мире. А в их интегральном осуществлении Федоров и видел общее дело человечества, как дело всемирное предприятие мировой регуляции. Вот в нынешних обстоятельствах, когда планета охвачена пандемией, тема нашего сегодняшнего занятия приобретает, увы, нам печальную актуальность, но зато и одновременно приобретает дополнительную аргументацию и доходчивость, я бы даже сказал наглядность. Сегодняшние вполне трагические события – это очень богатый и хороший контекст для осознания ценностей и социально-исторического потенциала идей космизма и осмысление вот тех направлений регуляции природы, о которых говорил Федоров. То есть понимание сущности и содержания всемирного предприятия мировой регуляции. Итак, вперед по лестнице смыслов русского космизма. Итак, первое направление регуляции – это природная регуляция, как регуляция внешнего материального мира. Этот вид регуляции можно еще определить и как управление в биосфере, хотя, как позже поймете, это несколько сужает предмет регуляции. Природная неродственность, по слову Федорова, ненавистная раздельность мира и все проистекающие из нее бедствия, является первопричиной неуверенного, а то и просто бедственного положения человечества, его трагической зависимости от внешней среды в своем существовании, существовании в буквальном смысле, физического, телесного. Осмысление этого физического положения, фактического положения, как раз и служит отправным моментом для дальнейших заключений и проекций философии общего дела. Никакими общественными перестройками судьбу человека улучшить нельзя. Зло лежит гораздо глубже. Зло в самой природе и в ее бессознательности. Таков вот приговор Федорова, основанный на критическом осмыслении фактов социоприродного бытия. С тех времен, когда он делал такой вывод, по сути говоря, ничего не изменилось. Один из главных вопросов природной регуляции – это продовольственный вопрос. То есть вопрос гарантированного обеспечения цивилизации продовольствием, избавления от голода. Голод и смерть происходят от одних и тех же причин, говорил Федоров. Человек, чтобы быть обеспеченным от голода, должен настолько познать себя и мир, чтобы иметь возможность производить себя из самых основных начал, на которые разлагается всякое человеческое существо. Вот таково краткое определение продовольственного вопроса. А это один из фундаментальнейших вопросов, сквозных вопросов всей философии космизма в ее изложении Федору. И это важный вопрос. Для более детального понимания сущности и содержания продовольственного вопроса вы можете и желательно, чтобы вы самостоятельно познакомились с его содержанием на сайте энциклопедии Федора, выбрав в алфавитном ряду словника в левой части страницы соответствующую букву, а потом и сам продовольственный вопрос. Это коротенькая статья, которая, надеюсь, поможет вам разобраться в сути вопроса. И еще, надеюсь, конечно, вашу инициативу, что вы это сделаете. В рамках нашего курса я надеюсь приложить видеофайл небольшой, который иллюстрирует, как это можно сделать. Я имею в виду зайти на страничку электронной энциклопедии Федорова и на примере продовольственного вопроса найти соответствующий контент и воспользоваться им. Пока так. Да, и, конечно, не только этот продовольственный вопрос, но и последующие темы, если они присутствуют в энциклопедии. Итак, продолжаем. Другим сопряженным как раз продовольственным вопросом является санитарный вопрос, понимаемый в смысле регуляции как проактивное, то есть идущее на опережение здравоохранение и жизнеохранение человечества, обеспечение безусловной жизнеспособности человеческого организма. Эта тема и этот вопрос тоже присутствует в электронной энциклопедии. По возможности обчитайте его, чтобы понимать его глубинное содержание. В данном контексте я лишь тезисно обозначу основные его идеи. В определении Федора санитарный вопрос – это восстановление здоровья телесного и душевного, всего рода человеческого, освобождение от болезней не только хронических и эпидемических, но и от наследственных органических пороков. Таким образом, санитарный вопрос обозначает одно из главнейших направлений регуляции природы, включающее в себя, тезисно изображу здесь, победу над всеми болезнями, как соматическими, так и психическими. Победу над различными вирусными и бактериальными эпидемиями и пандемиями, уносящими миллионы человеческих жизней и способными обезлюдить даже цивилизационные страны. Что мы знаем из истории и частично из современного состояния, да, пандемии. Это в более широком понимании предотвращение угрозы существования самого вида Homo sapiens, как особого вида живого вещества планеты и существования биосферы планеты. То есть это задача полного устранения каких-либо рисков человеческому геному, в принципе, уже как к космическому феномену, пока, кстати, единственному доказанному эмпирическому несомненному факту существования разумной жизни во Вселенной. Вдумайтесь в это. Человечество обязано эту миссию выполнять, реализовывать вот этот факт существования, наличия разумной жизни во Вселенной, по крайней мере до тех пор, пока не будет доказано, что существует еще какая-то форма разумной жизни. Следующий тезис, следующий такой пункт или раздел санитарного опроса – это выявление и устранение генетических сбоев и вызванных ими заболеваний, исправление природных органических дефектов человеческого тела, врожденных или полученных увечий, ну и других форм жизнеобеспечения для поддержания актуального состояния жизни человека. Вы, думаю, сами логически и опираясь на свой собственный опыт, достроите до полноты содержания вот этого санитарного вопроса. Генеральная, как бы сказать, его сущность – это действительно полное здравоохранение, жизнеохранение и обеспечение полной жизнеспособности, абсолютной в пределе, абсолютной жизнеспособности человеческого организма, его неуничтожимость, его бессмертие и полного здравия. Вот тот факт, что мы сегодня как раз общаемся с вами в рамках занятия через сеть, а не вживую, очень наглядно демонстрирует жизнь, в буквальном смысле жизнь для многих людей, прямо вот сию минуту и за стенами наших жилищ, такую жизненную необходимость полного решения санитарного вопроса. А в данном случае победы над эпидемией мировой и устранение подобных угроз впредь, абсолютно и навсегда. Самый риск нужно истребить. Посмотрите, почитайте в энциклопедии на эту тему. А пока продолжаем. Итак, регуляция мира в смысле способности управления материальной природой – это многоуровневое и сквозное положение, пронизывающее весь проект и нацеливающее на превращение всех мировых смертоносных сил в живоносные, на творческое осваивание человеком и духовное обустройство космоса. Собственно говоря, превращение вселенского пространства, вот этого латинского, английского space, которое, по замечанию Федорова, больше напоминает хаос, именно встроенный и гармоничный космос, как притворенный хаос, как космос, как противостоящий хаосу. В этом как раз легко угадывается научное выражение идеи противодействия второму закону термодинамики, идеи о необходимости обуздания всеразрушающей, всепоглощающей сам мир энтропии. Надеюсь, что все в курсе, что такое второй закон или второе начало термодинамики. Оно имеет, конечно, чисто физический смысл, но оно имеет и философское обобщение, очень важное мировоззренческое звучание в истории мысли, начиная уже с момента формулирования этого второго закона термодинамики. Пожалуйста, тоже загляните, обчитайте и попробуйте понять вот как раз такой глобальный мировоззренческий уровень этого и содержание этого второго закона термодинамики. Дальше. В проекте Федорова вопрос о слепоте внешних природных сил, требующих как раз управления, регуляции, присуществления, вот этот вопрос положительно решается путем регуляции различного рода. А какого рода? Ну, есть у него разные термины, например, вулканическая. Понятно, о чем речь, да? Метеорическое, или точнее сказать, метеорологическое, как вопрос о регулировании атмосферных явлений. В результате вот такого управления, метеорологической регуляции, ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара как общего хозяйства. Сегодня смысл такого управления очевиден даже на уровне обывательского сознания. Мы все переживаем какие-то аномальные явления климатические, природные, зимой, летом, нынешняя зима или какая-то жара, летняя, совершенно несусветная, вот это все вопиет о необходимости регуляции. Да? А в таком более широком смысле изменение климата такое серьезное, например, глобальное потепление, хотя обмолвлю здесь, что концепция вот этого глобального потепления, она с научной точки обоснована совершенно неудовлетворительно. Но тем не менее, вот эти все аномалии и прочие какие-то невозможные изменения, они как раз свидетельствуют о необходимости решительного управления метеорическими процессами, метеорологическими. А в более широком смысле, как уже можно понять, вот эта природная регуляция, она обобщает область разумного участия человечества на природные процессы в широком спектре. И она направлена на предупреждение, снижение рисков и борьбу с различными природными стихиями, которые периодически случаются на планете. Это и землетрясения, извержения вулканов, цунами, наводнения, ураганы, температуры, атмосферные аномалии и другие катастрофически проявляющиеся естественные процессы. Таково естество, такова природа, и именно с этой природой Федоров и призывал бороться. Эта естественность, она губительна. А если вспомнить, что природные, сугубо природные катаклизмы могут порождать и многократно усиливать разрушающий эффект последствий за счет вызванных ими антропогенных и техногенных катастроф, да? Например, как это было и, к сожалению, до сих пор еще остается актуальным на атомной станции в Фукусиме после цунами, которое, в свою очередь, было вызвано подводным землетрясением, надеюсь, вы в курсе этих событий, да? То вот станет ясен во всей глубине актуальности предмет и важность функций человека по обузданию, предотвращению всякого рода критических для цивилизации, да и жизни на планете в целом, стихийных природных процессов, проявления вот этой естественности. Вопрос о такой регуляции заключается не в том, чтобы просто справляться с происходящими катастрофами природного, естественного характера, а в корне предотвращать их, в принципе исключив саму угрозу их возможностей. Вот, пожалуй, квинтэссенция. Ну, еще нужно упомянуть одну форму природного управления. Она особенного характера и масштаба. Это космическая регуляция. То есть, обращенная к вопросам об управлении движением Земли и об отыскании новых землиц. Солнечная система должна быть обращена в хозяйственную силу, говорил Федоров. Эта задача выдвигаема Федором из установки, что человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, неизвестно еще какую силу приводимого в движение корабля. Это тоже цитата Федора. Это также и заблаговременно упреждающее предохранение от различных угроз из космического пространства, связанных с критическими орбитами космических тел. Это тоже на слуху, различного рода метеоритами, астероидами и другие более серьезными объектами. Вспомните в этой связи судьбу динозавров, вымерших, как предполагается, в результате падения астероида примерно 65 лет, миллионов лет назад. Это вот гипотеза, есть такая Альвареса. Человечество не должно повторить судьбу этих ископаемых, да и вся биосфера. Таким образом, план регуляции включает в себя, если пользоваться терминологией современных научных знаний, включает в себя овладение тектоническими, геохимическими, биологическими и другими биосферными процессами, которые культурно охватываются человеком в рамках конкретных типов управления. Помимо всех обозначенных вот этих смыслов регулятивной деятельности общества, необходимо выделить еще один, значение которого может быть, опять же, понято и акцентировано сегодня в эпоху очевидных угроз различных экологических кризисов, точнее, чем, скажем, 100 и 1,5 столетия назад. Не нарушая совершенно логической канвы представления русского космизма, можно действительно вполне корректно логически утверждать, что идея биосферной регуляции непосредственно и глубинным образом сопряжена с экологически ориентированным мышлением, хотя самого термина в эпоху Федорова еще не существовало, потому что и такой остроты вот этих критических состояний не было. Чтобы сделать вот очевидным эту сопряженность учений Федорова с экологическим звучанием, достаточно предварительно уяснить, какой же именно мир является объектом экологии в понимании философии космизма. Это очень интересный и неожиданный, надо сказать, но логически обоснованный поворот темы в сторону главной интенции космизма – задачи воскрешения. Сейчас поясню, почему так и какая связь. В общем деле, проективным образцом, достойным утверждения и последующего поддержания в неразрушимости, назначен отнюдь не нынешний мир с его покоцанными распадающими связями, да, и в значительной степени уже энтропировавший. Мы опять как бы возвращаемся мысли ко второму закону термодинамику. Не тот мир, который продолжает подвергаться действию второго начала термодинамики, а исходным образцом является исходный мир. Вот падение мира – один из опорных символов в русском космизме. В той его части, конечно, которая исходит из религиозных представлений. Корни такого представления уходят вглубь христианской мифологии. Для религиозно-философской мысли характерно представление о том, что некогда человек и мир, изначально пребывавшие в надлежащем благолепном виде, отпали от Бога. Внебожность мира с человеком есть следствие неправедного отказа самого человека от своего божественного предназначения. Глубинные же причины грехопадения, уклонения мира от его первоисходно предустановленного канонического вида остаются за кадром гипотезы о его начальном состоянии. Тут, кстати, возникает интересный логический и онтологический вопрос, на который обратили внимание Бердяев и Сергей Булгаков в свое время. Булгаков отмечал, что лишь мистически открывается, почему человек занял подчиненное положение в природном мире, в Солнечной системе. Библейское предание о грехопадении человека и последующем изгнании его из рая еще действительно не открывает самой природы, слабости первого человека. Обусловлена ли эта слабость а всецело его действительно собственной волей, то есть свободным актом отпадения, как об этом говорил Соловьев, или же она была предустановлена, сокрыта в тварной сущности его, то есть изначально зависела от самого Творца, о чем говорил Булгаков. Вот отсюда и вопрос, который уже был озвучен раньше в нашей аудитории, а именно, как вообще была бы возможна человеческая история без акта грехопадения? Итак, экология падшего мира, каковым нынче и является природная твердь Земли в условиях ужесточающегося экоцида. Экология вот такого испорченного мира означает отказ от мира истинного и абсолютного во имя случайного и патологичного и, собственно говоря, лишает надежды на достижение этим миром когда-либо состояния его невинности и чистоты, ибо узаконивает и увековечивает эту патологию. А термин экоцид, посмотрите, пожалуйста, что означает. Здесь просто обозначу его главный смысл. Экоцид – это масштабное уничтожение растительного, животного мира, катастрофические изменения атмосферы, гидросферы, это моря, океаны и прочие водные ресурсы. То есть, по сути, гибель биогеоценозов и целых обширных фрагментов биосферы. Наведите, пожалуйста, справку в словарях. Это важный термин, и я думаю, что он будет еще в вашем лексиконе востребован. Вот с учетом всех энтропийных процессов, которые воочию мы можем сами наблюдать вокруг, как бы сказать, окрест себя, вот с учетом этих энтропийных процессов полная задача экологии, как бы в идейном поле космософии, может быть сформулирована не только как оптимизация природопользования и природоохрана, к чему нас призывают постоянно, но и как восстановление, полное восстановление действительно нарушенной организованности биосферы. То есть воспроизводство ее качественности, которая определяется множественностью форм сущего. И прежде всего восстановление того принципа саморазвития, самопорождения природы и в известном смысле ее самодостаточности, вот бессознательной природы, да, который и следует реставрировать в первую очередь. А дальше она осуществляет самодвижение. Это значит, что предусловием и технологией, собственно, экологии становится религия, поскольку именно построение связанного мира, а не отвлеченный культ богов, и есть истинная религия. Напомню, что такое религия в исходном, нефальсифицированном смысле этого слова. Мы уже касались этой темы, в данном месте, я думаю, уместно это еще раз воспроизвести. В латинском слове «религио» приставка «ре» указывает на повторное, возобновляемое действие, а корень «лиго», то есть в переводе «связываю», означает постоянное восстановление, возобновление связи, регулярное пересвязывание и воссоединение распадающихся и распавшихся уже частей мирового целого. Приведение этого целого, условного, как бы частично целого, в должный и бывший совершенный порядок, в истинную целостность, то есть в благолепие нетления и неразрушимости. Такая религия никак не сопряжена с земным ее толкованием, и тем более с каким-либо известным мировым вероучением, конфессией, деноминацией. В такой религии нет материального института, такого как церковь. По формуле Булгакова, религия есть универсальное единище начало. Это космический феномен, это фундаментальное, может быть, какое-то гиперслабое космологическое взаимодействие в мире, стягивающее его целостный и пребывающий вечно универсум. То есть, собственно говоря, универсум им и собирается. Обратите внимание, что проективно исторически должное, таким образом, философия общего дела тождественно изначальному, доисторически бывшему. Это очень важная особенность всей логики космософии. Она имеет объектом и предметом своего дела бывшее, умершее, чтобы на его основе, путем его воскрешения, построить будущее. Прошлое как предмет для общего дела. А вот тогда в первородном смысле религия прочитывается как постоянное заботливое восполнение, возрождение, то есть имеет чисто федоровское звучание, означает именно воскресение. А в активном залоге – воскрешение. Преображающее воссоздание служит фундаментом, фундаментальным приемом для всех видов управления и для усмирения всякой вражды. А конкретно в биосферной регуляции, природной регуляции, выступает в форме экологического отношения к миру, как способ экологической действенности религиозного сознания – действенность, которая порождает в результате воскрешенного образа полный, действительно связанный мир. Таким образом, можно отметить явный, хотя неоднозначный и вполне оригинально выраженный экологический мотив русского космизма в его, прежде всего, религиозно-философской ветви. И тогда можно говорить о религиозно-экологическом характере всего проекта регуляции. Более того, это важно. В религиозной экологии происходит важная смена позиций, я бы сказал, парадигмы, перестройка, логическая перестройка парадигмы от ограничительной, запретительной функции, как мы часто слышим, не порть, не используй, не навреди. Экология переходит к режиму активной выработки связности мира, той связности, которая как раз и служит положительной мерой его организованности. В такой смене технологической парадигмы мироотношения можно видеть и узнавать психологический перелом, обусловлен христианским мироотношением, в соответствии с которым ветхозаветные заповеди и запреты, они действительно заповеди часто выступают в виде запретов, не убей, не укради, распространенная форма, не поступай с ближним так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот такое мироотношение ветхозаветное уступает место христианской добродетели, наполняется новозаветным отношением к миру. Возлюби, поступай с ближним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Не поступай, не хочешь, это заповеди, запреты ветхозаветные, а поступай, делай, призыв, это новозаветный. Именно активное христианство или христианский активизм, вот, на мой взгляд, наиболее точно и сущностно выражает различие между Ветхим и Новым Заветом. Если заповеди Ветхого Завета преимущественно учат не делать, не поступать, не приступать, понятно почему, да, чтобы не навредить. Это то, что, кстати сказать, Соловьев называл отрицательной добродетелью, да, отсутствие греха, это как отрицательная добродетель. Вот, то, к чему учил, призывал Ветхий Завет, то вот Новый Завет, напротив, призывает к добродеятельности. И даже этим, кстати сказать, обуславливает апокалипсис. Обуславливает. Делает его не абсолютным, а условным. В буквальном смысле. Означая, что исполняйте веру, и вас минует угроза всеобщей погибели. В этом значение апокалипсиса как предупреждение. Но для того, чтобы устранить эту угрозу, требуется именно вероисполнение. Одного вероучения недостаточно. В этом и заключается аргументация активного христианства. Что же касается космической регуляции, я возвращаюсь к теме природной регуляции, да, в частности космической, то ее предметом Федоров, ее предмет космической регуляции Федоров выводит из анализа астрономических фактов. Вы уже знаете, что Федоров очень пристально и очень добросовестно использовал научные достижения, научную мысль, факты и интегрировал их в свое учение. Вот он пользовался астрономическими фактами, известными, и делал такие выводы. Послушайте, длинная цитата, но она очень важная. Вопрос об участи Земли приводит нас к убеждению, что человеческая деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты. Мы должны спросить себя, знание об ожидающей Землю судьбе, об ее неизбежном конце, обязывает ли нас к чему-либо или нет? Мы можем сказать, что сама Земля пришла в нас к сознанию своей участи, и это сознание, конечно, деятельное, есть средство спасения. Явился и механик, когда механизм стал портиться. Фантастичность предполагаемой возможности реального перехода из одного мира в другой только кажущееся. Отказавшись же от обладания небесным пространством, мы должны будем отказаться и от разрешения экономического вопроса, и вообще от нравственного существования человечества. Таков далеко, прямо в космос, идущий вывод философии космизма в его федоровском выражении. О природной регуляции можно говорить и применительно к самому человеку. Я имею в виду как представителю биологического вида. О регуляции природы самого человека. Биосферный, эмпирически природный человек тоже имеет существенные ограничения и изъяны. В самом общем виде очевидны два таких взаимосвязанных предела. Это пространство, пространство существования его и время жизни. А точнее и корректнее было бы сказать единое пространство, время жизни человека. Ограниченность в пространстве, замечает Федоров, препятствует повсеместному действию разумных существ на все миры Вселенной. А ограниченность во времени, то есть смертность, препятствует одновременному действию поколения разумных существ на всю Вселенную. Такова цитата. Ограниченность же в пространстве, притяжение и, можно сказать, прикованность к Земле по замыслу Федорова разрешается расселением в космосе, обретением человечества способности к бесконечному перемещению. Ограниченность же во времени, то есть смертность природного человека, преодолевается завоеванием бессмертного статуса бытия, восстановлением всех ушедших поколений, то есть подлинным воскрешением. Таким образом, борьба с рассоединяющим пространством и борьба с всепоглощающим временем – это сопряженные вопросы, или, можно сказать, две стороны одного и того же вопроса – о космическом статусе человека, способного выразить собой, опять же, принцип всеобщности и всюдности разумной жизни. Вот заметьте, мы опять возвращаемся к пониманию вселенской миссии и долга человечества. Человечество, которое становится ответственным за реализацию всеобщности и всюдность жизни вообще, причем в разумной форме и во всем мегакосмосе. От разрешения проблем сугубо планетарного бытия космософия тут же и с космической скоростью мысли вырывается на уровень признание осмысления земной жизни в масштабе всего универсума, как фундаментального свойства всего космоса. И это одна из граней космичности учения Федорова. Без обладания небесным пространством невозможно одновременное существование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно достижение полного обладания небесным пространством. Такова диалектика, или говоря проще, взаимосвязь, взаимообусловленность вот этих двух сторон природной реальности, ограничивающей человека. Ограничивающей и потому подлежащей исправлению. Но для этого и сам человек должен измениться для владения небесным пространством. Поэтому следующий этаж мировой регуляции, мы рассмотрели сейчас природную регуляцию, а следующий этаж мировой регуляции – это психофизическая регуляция, направленная на выработку нового культурного вида разумного живого вещества на планете и в мироздании, кстати сказать, на становление культурной антропологии человека. То есть это тот вид регуляции, который как раз своим объектом имеет и выделяет из всей природной данности конкретную узкую, а именно человека. Вот на этой ноте мы пока остановимся, для того, чтобы продолжить с этого места в другой раз. Пока Все продолжение следует.